Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портник. Украинские местные выборы стали одной из самых актуальных политических тем. Как они будут проходить? Какие районы окажутся для выборов недоступными? И насколько можно рассчитывать на то, что эти выборы действительно принесут стабилизацию в украинские регионы уже в новых условиях, когда обсуждается усиление роли местной власти? Мы пригласили в нашу киевскую студию заместителя представителя Центральной избирательной комиссии Украины Андрея Магиру. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и вот мой первый вопрос, он как раз касается Востока. Были очень серьезные дискуссии между украинскими политиками и между Центральной избирательной комиссией и представителями военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, я сейчас имею в виду территории, которые сегодня контролируются Украиной, о том, где и как проводить выборы. И вот, в конце концов, Центр избирком пришел к окончательному решению, но критерий до конца все-таки уловить не удается. Вот чем вы руководствовались, когда где-то выборы отменяли, а где-то выборы соглашались проводить?
Я отмечу то, что Центральная избирательная комиссия, согласно и закону о местных выборах, и согласно постановлению Верховной Рады Украины о назначении очередных местных выборах, обязана была принять фактически два пакета документов по поводу оглашения начала избирательного процесса и, в частности, не оглашения начала избирательного процесса в отдельных местностях. Так вот, что касается первого пакета, то это перечень населенных пунктов и, соответственно, местных советов, где выборы не могут происходить априори из-за того, что эти территории являются оккупированными согласно постановлению Верховной Рады Украины. Это и Донецкий городской совет, и Луганский городской совет, Горловский городской совет и так далее. Поэтому перечень ни у кого никаких вопросов не было. Что касается второго пакета документов, это территории, которые граничат с линией преткновения, как и
соприкосновения,
да. Или находятся на территориях, которые опасны с точки зрения безопасности жизни избирателей, членов избирательной комиссии, то здесь были определенные моменты. И Центральная избирательная комиссия в своем решении руководствовалась исключительно представлением соответствующих областных военно-гражданских администраций. Мы из этого перечня ничего не отняли и ничего не дополнили. То есть он оказался точно таким же, как его видели и Жебриевский, и Тука, соответствующие руководители областных военно-гражданских администраций. Город Дебальцево в постановлении Верховной Рады Украины не фигурирует в качестве оккупированного населенного пункта. То есть парламент этот момент упустил. Мы этот момент наверстали, и уже в представлении, скажем так, Жебриевского этот населенный пункт был. Мы его отнесли, конечно, к второму перечню, но естественно, там выборы проходить не буду. Хочу упредить ваш вопрос. В Мариуполе мы огласили начало избирательного процесса.
А почему? Ну, вместе президент Украины сказал, что в Мариуполе выборы должны быть, хотя мне кажется, что риск при проделе этих выборов, он большой.
Как по мне, это было последнее видение областной военно-гражданской администрации. С их точки зрения, они могут обеспечить безопасность в этих местностях. Если они могут, я думаю, что Центральная избирательная комиссия должна пойти навстречу. Все-таки у администрации есть возможность и ресурс знать о том, какая обстановка на этих территориях, и с помощью службы безопасности, и Министерства внутренних дел, и других государственных органов.
Отличаются технологические выборы в условиях вот такой вот фактически военной ситуации от обычных выборов, которые проходили в Украине? Вот уже же были парламентские выборы, можно уже сделать вывод?
Конечно, очень отличаются, и в первую очередь мы должны позаботиться о здоровье, о жизни членов избирательной комиссии, самих избирателей, потому что мы должны понимать, когда проходят военные действия, когда есть риск таких военных действий, то выборы уже отходят на второй план. Кстати, по поводу Мариуполя и Лисичанска, если, не дай бог, ситуация будет ухудшаться, ничто не мешает Центральной избирательной комиссии принять решение и остановить избирательный процесс на этих территориях.
Были до выбора Верховную Раду в Чернигове. И они привлекли очень большое внимание, потому что многие считали их репетицией местных выборов. И они были, честно говоря, психологически вот, по атмосфере ужасные, потому что не было никакого реального соревнования концепции, но было соревнование, скажите, давления. Да? И вот что избирательная комиссия местная могли вообще противопоставить этому соревнованию давления?
Я с вами согласен, эти выборы были далеко не лучшие, мягко говоря, в истории Украины. Это еще одно такое красноречивое доказательство того, что с мажоритарной избирательной системой на парламентские выборы в настоящее время нужно заканчивать. все-таки нужно парламенту переходить к принятию закона о пропорциональной системе с открытыми списками на парламентском уровне. В Центральной избирательной комиссии далеко не все однозначно восприняли эти результаты выборов. Я напомню, что 5 членов Центральной избирательной комиссии, в том числе и я, изложили отдельные мнения к протоколу Центральной избирательной комиссии о результатах выборов. Мы, в частности, отметили те вопросы, касающиеся и подкупа избирателей, и давления на позицию избирателей, и то, что такой закон не может дальше действовать в тех условиях, которые сложились.
Правильно я понимаю, что если такой закон действует, то противостоять всем этим технологиям практически невозможно?
Очень важно, чтобы правоохранительные органы и, главным образом, суды боролись с этим явлением. А если мы 23 года на это смотрим сквозь пальцы, то я думаю, что любая безнаказанность порождает рецидив в последующем. Было бы наказание за нарушение в 2004 году на президентских выборах, возможно, сейчас бы не говорили с вами об этой теме.
Тут очень важно понять возможности украинские, если вдруг придется проводить выборы, я не очень в это, честно говоря, верю. На Минским соглашениям должны пройти выборы на неконтролируемых сегодня Украиной территории по украинскому законодательству. Присутствие ОБСЕ, все это должно быть организовано. Мы еще даже сами не знаем, что будет с так называемыми выборами, которые назначены властями самопровозглашенных республик. Потому что, с одной стороны, есть неприятие этих выборов международным сообществом, с другой стороны, мы видим, что в Кремле никто на это неприятие не реагирует. Но даже если предположить теоретически, что выборы на территории так называемых ДНР и ЛНР, но уже это будет не ДНР, но в таком случае отдельные районы Донецкой и Луганской областей, пройдут. Насколько Центральная избирательная комиссия вообще способна проконтролировать избирательный процесс, сам процесс?
Центральная избирательная комиссия в таких условиях, которые находятся сейчас на территории отдельных районов и Донецкой, и Луганской области, я думаю, в этих районах мы не способны будем проконтролировать честность, справедливость избирательного процесса, соревновательность этого процесса именно на этих территориях. Оговорка в Минских соглашениях согласно украинскому законодательству обозначает также то, что эти выборы должны проходить по определенным принципам и началам избирательного процесса. Это соревновательность, это равное избирательное право, это тайное голосование, это свободные выборы, это свобода деятельности представителей СМИ и так далее. Это очень важные факторы, и их нельзя считать выборами в полном смысле этого слова. Можно назвать выборами, но они не будут выборами в полном понимании этого слова.
Вот если говорить о проблеме беженцев, сейчас огромное количество людей не живет в местах своего постоянного проживания. Но когда были парламентские выборы, в принципе, я думаю, что эти люди так или иначе имели возможность участвовать в выборах, да, хотя бы по партийным спискам. Сейчас они находятся в определенных местностях, они там живут, но участвовать в выборах местной власти они не могут. Или напротив, получая такую возможность, то вдруг оказывается, что люди, которые временно находятся в населенном пункте, они оказывают большее влияние на формирование местных органов власти, чем постоянные жители. Как вот выйти из этой вилки?
Когда мы говорим о президентских выборах, когда говорим о парламентских выборах, там ситуация вообще понятная, потому что, по большому счету, не так важно, где живет житель, который зарегистрирован в Ужгороде. Он может где-то в Чернигове находиться, в Киеве. Если он голосует на выборах президента, то просто не важно, в какой последовательности эта капля упадет в ведро воды, грубо говоря. Что касается местных выборов, здесь своя специфика. Это не просто местные выборы и выборы органов местной власти, это выборы органов местного самоуправления. То есть это органы представительской власти соответствующих территориальных громад, сел, поселков и городов. Право голоса на соответствующих выборах могут иметь только члены соответствующих территориальных громад. А кто такие члены территориальных громад? Эти лица, которые зарегистрированы на соответствующей территории. По большому счету, это не проблема избирательного закона, это проблема закона о свободе передвижения и выбора места проживания гражданина Украины. Я думаю, в этом законе нужно решить этот вопрос. Но я бы не спешил с этим. Таких переселенцев может быть очень много на соответствующих территориальных единицах. И не следует забывать, что не только эта категория граждан имеет трудности с реализацией избирательного права на местных выборах. Это также военнослужащие, это также лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы. И это, к сожалению, большая группа людей, которых мы называем трудовыми мигрантами. Например, в Киеве очень много работает людей из других областей Украины, которые зарегистрированы там дома, но работают и фактически проживают в городе Киева, платят здесь налоги, но не могут голосовать на местных выборах. Тот фактор, что выборы будут проходить, например, в Мариуполе, Лисичанске и так далее, нужно иметь в виду. Тот еще момент, что многие лица с так называемых ДНР и ЛНР приезжают на территорию, которая контролируется украинской властью, и регистрируются там, для того, чтобы получать разные пособия, пенсии и так далее. тоже вопрос, смогут ли они голосовать и имеют ли они право голосовать.
Да, должны ли они вообще голосовать в таком случае на выборах?
Это тоже большой вопрос, с учетом того, насколько им промыли мозги, извините, что я так грубо выражаюсь, соответствующие СМИ, которые действуют только на территории так называемых ДНР и ЛНР.
Ну, тут вопрос даже не в промытых мозгах, а в том, что эти люди фактически не проживают на территории Мариуполя или Лисичанска, что они свою регистрацию используют исключительно для осуществления процедур, которые невозможно осуществить на этих территориях.
Да, я с вами согласен, но право на свободные выборы включает также право человека на объективную возможность получить информацию, разностороннюю информацию, чтобы человек подумал и для себя потом решил, чтобы
он свободно... выборы вообще нельзя проводить в России.
Чтобы он свободно решил, как ему голосовать.
Да, понимаете, это вы должны товарищам из российского центра избиркома рассказать, они вам расскажут, как в России проводятся выборы, насколько там вообще телевизионные каналы перед выборами там обеспечивают конкурентность, свободу мнений. Так что
кстати, тут... что касается российского ЦИКа, то мы уже больше года с ними как бы не поддерживаем отношений, друг к другу не ездим на выборы в силу сложившихся обстоятельств. И для нас последней такой каплей терпения было то, что представители ЦИКа поехали на так называемый референдум в Крым.
Ну, они, вероятно, считают, что они действуют в полном согласии с законодательством Российской Федерации, которая отнесла Крым к регионам России.
Ну, нужно понимать, что и не случайно и были решения и ООН, Генеральной Ассамблеи, и ООН, и Совета Европы. Не может быть так, что вот все страны мира неправильны, а вот одна страна, против нее все ополчились, и какой-то вселенский сговор. Такого
мне
не
кажется,
бывает.
Мне кажется, тут очень большое значение имеет даже не то, что представители Центральной избирательной комиссии ездили на выборы в Крым, а о том, что они внедрили в этом регионе ту привычную систему российских приписок, фальсификации проведения фактически вообще выборов, отсутствия выборов, которая распространилась на этот регион Украины со всей территории Российской Федерации. При проведении выборов на территории так называемых ДНР и ЛНР та же система сейчас фактически внедряется. Это, конечно, будет, если даже выборы проводить, то будут только те партии, которые нам нравятся, а те партии, которые нам не нравятся, тут не могут участвовать. Это все российские методы избирательной кампании, к сожалению.
Кстати, сравните, когда проходили выборы в Верховную Раду Крыма, еще раньше, этот орган фактически образовался на плюралистических началах. Там были представители разных партий, и провластных, и пророссийских, и про те, которые поддерживали крымские татары, разные были политические партии. И это давало основание говорить, что орган формировался демократически. Может быть, нам не всем нравились там решения этого органа, но его нужно было уважать все-таки.
Я вот тут вам бы возразил, что в этом органе, в Верховном Совете Автономной Республики Крым, большую роль играли всегда коммунисты, представители Коммунистической партии Украины и ее региональной крымской организации. А теперь, насколько я понимаю, в украинских выборах коммунисты участвовать не могут.
Да.
И те избиратели, которые хотели бы за них проголосовать, остаются без своей партии.
На местных выборах, в частности, потому что сейчас это самые ближайшие выборы в Украине, не смогут принимать участие представители Коммунистической партии. Их, кстати, не только одна партия, которая была зарегистрирована под руководством Петра Симоненко, еще две партии с таким же названием, они не смогут принять участие в выборах. И в тех случаях, когда территориальные комиссии случайно где-то зарегистрируют представителей от этих партий, все есть основания для того, чтобы впоследствии все-таки отменить подобные решения.
Регистрацию или сами выборы?
Регистрацию кандидатов.
А что тогда делать людям, которые хотят голосовать за эту политическую организацию?
Найдется 1-2 человека, которые захотят голосовать за какую-то нацистскую организацию, но это же не значит, что нужно таким людям давать возможность голосовать. Тоталитарным партиям не место на выборах.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Я правильно понимаю, что если Коммунистическая партия Украины просто сменит название, назовется каким-нибудь там левой партией трудового народа, и как это она спокойно себе может идти на выборы и делать, что хочет?
Не все так просто. В данном случае все равно Министерству юстиции и другим органам нужно будет изучить уставные документы и посмотреть, есть ли там действительно какие-то, скажем, призывы к построению коммунизма или какой-то розни на классовой почве или какой-то другой. То есть...
Коммунистическая партия Испании после легализации, которая произошла на фоне, так сказать, отказа от диктатуры Франко, сохранила название, но изменила все свои уставные документы. Тут вообще вот вопрос всегда, что первично, название или то, что в программе. У нас ведь люди реагируют, испанцы при этом, сторонники Компартии, за нее продолжали голосовать, хотя там даже знамени красного серпа и молота там уже больше не было. Тут вопрос в том, за что голосуют украинцы, за название или за то, что написано?
Я вам больше того скажу. В некоторых государствах Европы, даже в конституциях, существует запрет на деятельность коммунистических партий или тех, которые исповедуют соответствующую идеологию. Например, конституция Польши это запрещает. Некоторые конституции государств стран Балтии.
Ну, это такой долгий опыт жизни под управлением коммунистической партии приводит к этим последствиям. Вот о самом Центре избиркома. Центр избиркома работает уже... Сколько в нынешнем составе уже получается? Около 10 лет?
Центр избирком состоит из 15 членов комиссии. У 12 из 15 из них 1 июня 2014 года истек 7-летний срок с момента назначения. Но еще до истечения этого 7-летнего срока парламентом были приняты изменения к закону о Центральной избирательной комиссии. И было предусмотрено, в тех случаях, когда 7-летний срок с момента назначения члена ЦИК истекает, член ЦИК все равно продолжает исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет принято решение парламента по представлению президента. Как по мне, эта норма абсолютно нормальная, потому что не должно быть соблазнов или каких-то еще противоречивых желаний для того, чтобы сорвать любой избирательный процесс. Да, вакуума власти быть не должно.
По большому счету, если бы норма о 7-летнем сроке действовала в неизменном виде, сейчас не было бы Центральной избирательной комиссии.
Я более того скажу, не было бы органа, который бы установил результаты выборов президента, во-первых. И не было бы органа, который бы проводил парламентские выборы 2014 года.
А не будет ли подобная такая вилка в будущем поводом для того, чтобы объявить нелегитимные все те выборы, которые проводились в Центре избиркомом с момента истечения срока полномочий большинства его членов?
Однозначно не будет таких оснований для признания нелегитимными любых выборов, которые проходили после 1 июня 2014 года. Я уже говорил о норме в законе о Центральной избирательной комиссии. Это первый момент. И второй момент. Члены Центральной избирательной комиссии – это государственные служащие, это чиновник, это не лица с представительским мандатом, это не судьи. Немножко другая природа полномочий членов Центральной избирательной комиссии.
Если, в принципе, говорить о влиянии Центральной избирательной комиссии на избирательное законодательство, вообще законодатель к вам прислушивается каким-то? Вот вы сегодня говорили о том, что нет особого смысла в проведении в нынешних обстоятельствах выборов по мажоритарным округам, о том, что нужно переходить к открытым партийным спискам. Насколько это мнение вообще людей, которые работают на Центральной избирательной комиссии, учитывается законодателем?
Во всех случаях, когда комитет парламентский хочет получить какую-то информацию или экспертную оценку со стороны Центральной избирательной комиссии, мы всегда такую экспертную оценку даем. В отдельных случаях мы даже выступаем со своей инициативой по ряду вопросов, когда мы видим, что какие-то технические вопросы, существует какая-то проблема, которую нужно решить обязательно, и она не влияет на какие-то политические моменты или на распределение мандатов. Но, к сожалению, не во всех случаях парламент идет навстречу пожеланиям, предложениям Центральной избирательной комиссии. Ключевым для парламента все-таки политическое решение, решение лидеров партий, и как они договорятся, таким они видят и избирательную систему, и все другие механизмы во время избирательного процесса. Но все равно мы стараемся где-то какие-то моменты улучшить и направить деятельность парламента в хорошее русло.
Вот вы, кстати, упомянули о партиях. По сути, даже речь идет об настоящих партиях, скажем так, которые представлены в парламенте, которые имеют большую базу, так или иначе, поддержки на местах. А есть огромное количество партий, о которых вспоминают как раз во время избирательной кампании и во время выборов. Это, мне кажется, очень сильно влияет на качество самого избирательного процесса, потому что ты приходишь, ты видишь огромные полотна с названиями партии, с их, так сказать, избирательными списками. Никто этих людей не знает ни за неделю до выборов, ни через неделю позже, после. Их представители находятся в комиссии. И, по сути, это уже не выбор, это какой-то бизнес.
Я думаю, что здесь должны быть комплексные реформы. Это вопрос не только Украины, многих постсоветских стран. Реформа должна заключаться не только в избирательной системе. Если мы говорим о парламенте пропорциональной с открытыми списками, чтобы было влияние избирателей на процесс формирования парламента. Второй момент. Обязательно должно быть финансирование парламентских политических партий, чтобы у них были источники для существования, чтобы они не смотрели, какой там богатый бизнесмен сможет их содержать или делать какую-то подачку время от времени. Это тоже важный момент. Ну и, конечно, нужно работать с избирателями, нужно объяснять каждый, терпеливо объяснять, зачем вот от этих вещей нужно отказываться, от архаических вещей, как это действует в других странах мира, в других странах Европы, где положительный опыт. Я думаю, что постепенно, шаг за шагом мы к этому придем. Но реформы нужно делать только комплексно.
Ну, вы знаете, что в украинском обществе сама идея финансирование политических партий, она в штыки воспринимается.
Потому что политики боятся об этом говорить. Намного приятнее говорить какие-то популистические вещи. И в этом большая беда в незрелости политической элиты, которая, как по мне, должна вести за собой народ, объяснять ему, почему это делать, даже непопулярные вещи объяснять и показывать, как в конечном итоге, к чему это приведет. Но, с другой стороны, им проще как бы в хвосте у народа где-то плестись там, и настроение сегодня есть, например, условно говоря, вернуть смертную казнь. Они будут за это выступать. Завтра не будет таких пожеланий, не будут. Или, например, депутатская неприкосновенность. Да, ну, вот всем это, всем это нравится, но это же, по большому счету, это же популизм. Я за то, что, например, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность, но совсем ее отменять, мы должны понимать, что депутатская неприкосновенность – это не личный иммунитет депутата, это составляющая часть парламентаризма.
Мне этого странно, да, что в обществе, с одной стороны, очень боятся авторитарных тенденций усиления президентской власти, с другой стороны, выступают за депутатскую неприкосновенность практически все те, кто одновременно борется с авторитаризмом.
Вот если бы не было депутатской неприкосновенности, я думаю, что многие процессы в 2013-2014 году просто бы не состоялись.
Не потому, что депутаты бы находились бы там же, где их сторонники.
Да, причем. Да, совершенно правильно.
Уже подходя к завершению нашей беседы, вы как считаете, после местных выборов ситуация в стране действительно изменится в лучшую сторону? Не станет ли само проведение местных выборов каким-то катализатором новой напряженности, если они пройдут опять-таки вот с фальсификациями на местах, с подкупом избирателей, с жесткой конфронтацией? Потому что если может быть конфронтацию стен парламента, она может быть у каждой избирательной комиссии.
Исключать чего-либо, конечно, трудно, но с другой стороны, мы должны понимать, если выборы не состоятся, это будет еще хуже ситуация, потому что будет возникать вопрос, почему выборы не проводятся, кто кого боится, почему это делается, и будут обязательно в таком случае обвинять в авторитаризме и руководителей, и страны, и государства. Поэтому, я думаю, нужно исполнять то, что записано в Конституции. В Конституции записано, последнее воскресенье октября 5-го года полномочий местных советов должны проходить очередные местные выборы. Вот, и это положение Конституции должно быть выполнено.
Не является ли странным, что одновременно местные выборы будут проходить там или выборы мэра, где они вот только-только прошли, как в Киеве, например. Киевский мэр раньше не избирался годами, а теперь будет избираться чуть ли не каждые 2 года. Потому что, насколько я понимаю, после принятия новой Конституции тоже могут быть очередные выборы местные.
Когда в 2011 году вносились изменения в Конституцию Украины по поводу синхронизации одновременного проведения очередных выборов местных, я к этому относился скептически. Я считаю, что все-таки срок полномочий каждого местного совета должен был бы исчисляться самостоятельно. Но решение парламента было такое. И сейчас, с точки зрения Конституции, все очередные выборы должны проходить одновременно, независимо от того, были ли когда-то неочередные выборы и когда они были, например, в Киеве год назад. Кстати, обратите внимание на то, что в конституционном законопроекте по поводу децентрализации предусмотрено в переходных положениях проведение очередных выборов в 2017 году. Это нормальное положение, потому что до 2017 года могут быть разные, много образуется территориальных громад, возможно, возникнут новые районы, даже области. Это нормальное явление. Поэтому будем смотреть, как будут развиваться ситуации
дальше. Возникнут области, они исчезнут, может быть?
Дело в том, что по конституционному законопроекту упраздняется перечень областей Украины, и одновременно к полномочиям парламента относятся полномочия по поводу образования не только районов, но и областей.
То есть может быть как в одну сторону движения, так и в другую?
Да. Может быть как и укрупнение областей, так и разделение даже вообще по каким-то другим критериям образования новых областей Украины.
Ну, это тогда будут совсем другие уже местные выборы, да и парламентские и прочее.
Нам не следует забывать, что до сих пор Украина использует административно-территориальное устройство, которое унаследовало от Украинской Советской Социалистической Республики.
Поблагодарю заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрея Магеру за участие в программе «Дороги свободы», которую провел для вас сегодня Виталий Портников. Всего вам доброго.